Просто я увидел по другим ракурсам. Ну, известная история. Вот поле, сеятель. Ну, давайте мы сразу, у нас время уже немного осталось. Давайте мы... Посмотрите, какая картинка хорошая. Дедушка. Благочестивый. Вы же видите, он благочестивый. Библия лежит. Угощение. Внучок. Внучок его любит, потому что он добрый дедушка. Он его там не бьет по сотыльнику, не дает ему, не ругает последними словами, что ты бестолочь. Он его любит. И внучок-то как его любит. Внучок молится с дедушкой. Вот у нас уже дедушки есть в семье, в церкви. А с вами внучки молятся, братья и сестры? Кто дедушки? Кто папа и мама? С вами молятся так, обнявшись Господу помолиться? Вот мы благочестивые, мы должны... научить молиться внуков, научить молиться детей. Вот я об этом хочу сегодня коснуться, что вот эта притча говорит о плодах, что мы должны принести плод. Какой плод? А вот чтобы быть таким человеком, быть благочестивым, быть... Что есть плод? Вот что Господь от нас ждет, братья и сестры? Вот вы подумайте вот во время рассуждения над этой притчей. Но все начинается с чего? Что Христос... Да, значит, плоды в жизни христианина. Я не знаю, может быть, по-другому можно назвать эту тему, но вот я хотел именно, что Господь хочет, чтобы мы, как зернышко, принесли плод. 30 крат, 60, 100 крат. Какой это плод?
Добрый.
Ну, добрый. А что это? В чем он выражается-то? И второй вопрос, а приносим ли мы его? Вот давайте мы порассуждаем. Значит, Христос сеет доброе семя. Вот в этой притче, в этой главе, вернее, в 13-й, здесь несколько притч о семенах, о зернах. И вот в 37-м стихе, это уже намного дальше здесь говорится, тут уже другая притча, похожая. И здесь в 37-м стихе говорится, в 13-й главе, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир». Доброе семя – это Сын Царства. То есть вот кто сеет. То есть мы живем сейчас... В мире, как наш мир назвать? Это не Царство Божие. А что это такое?
Безумный мир.
Ну, в Библии, опять же, если обосновывать Библию, то написано, что весь мир лежит во зле. Можно сказать, мир зла, мир смерти, страданий. Здесь радости-то мало. Радуют, пока люди молодые, радуются. Но потом раз, хлоп, авария, слезы, кровь, и как будто это полная неожиданность. То есть они не были готовы к этому, молодежь. Который думал, надо только радоваться, а развлекаться. Все эти проблемы, они постерегают нас справа и слева. И настигают обязательно. Вот, значит, оказывается, сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Евангелие от Марка дополняет 4.14. А, вот смотрите, как я сделал. Понравится вам, наверное, стихи из Библии. Прямо хорошо видно или нет? Вот мелкий текст. Все видят? Нина Ивановна не видит, нет? Ну, что же делать? Большинство видит. Может, покрупнее надо. Марка 4.14 написано. Сеятель слово сеет. Что Господь сеет в мире нашем? Слово Божие. Его учение. Библию сеет. Евангелие сеет. Но не только, конечно, Христос сеет. Сеем еще и мы, да? Божие, ну, члены церкви. Да? Христос голова, мы тело. Мы тоже сеем. Слово Божие в этом мире. Это самое главное, Слово Божие. Но это Слово Его, это не наше Слово. Мы только Ему помогаем. Это не наше Слово. Поэтому всегда вот надо основывать на Слове Христа, да? И вот Он сеет Слово Свое, и в нас зарождается жизнь. Мы такие счастливые люди, братья и сестры. Ведь вот это зерно в нас, оно укоренилось. Мы уверовали. Мы стали детьми Божиими. И это так замечательно, что Христос посеял зерно в этом мире зла и страданий, смерти, греха. Он сеет свои семена, и есть всходы. И вот это зерно, оно дальше может говориться, что это и есть дети Божьи уже, то есть это и есть спасенные. В 38 стихе. Доброе семя – это сыны царствия. То есть сначала говорится, что семена – это Божье слово, а потом другая притча уже рассматривается, что семена – это уже люди уже стали, верующие, да. Вот. А есть плевела, да, это семена дьявола. Вот так сказано. Ну, не запутайтесь здесь, нет? Господь сеет свое доброе семя, и вот это семя начинает жить. Вот я, допустим, да, был человек неверующий, был же вот в юности, да. И вот доброе семя запало в душу, и появилась новая жизнь. И вот это и есть я, вот это моя новая жизнь, это моя новая натура. Я дитя Божие, я записан в Царстве Божьем, в книге жизни. Поэтому слава Господу, что Он сеет доброе семя. И мы должны сеять. Вот у нас клуб детский. Казалось бы, ну а важно ли это? Ну, дети поиграли, забыли. Мы о блудном сыне вчера рассуждали. Я вот думаю, смотрел фильм тоже. Думаю, а дети запомнят ли это? Ну, постепенно запоминают, да. Про Христа они уже знают. И вот их спрашиваешь там о чем-то. Они говорят, а потому что это Иисус. А это вот... Вот. Это так важно. Сеять Божие Слово, Божию истину в детские сердца. Да в любые сердца. Ну, дальше. Вот Господь посеял семечко. А что Он хочет? Какой всход Он хочет? Чтобы мы уверовали. Ну, мы уверовали. Семена уже называются, это дети Божии. А дальше-то, что Господь хочет? Каких-то плодов, да? Что от нас ждет Господь? Ну, во-первых, это спасение человека. Когда мы говорим, что сами семена уже называются «Поле есть мир», а «Добрые семьи» — это «Сыны Царственные». То есть, во-первых, Он хочет, чтобы мы уверовали. Ну, мы уверовали. Дальше. Что Он еще хочет? Вот в 13 главе, в 23 стихе написано, что посеяно же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. То есть, Господь хочет, чтобы вот эта семья, вот эта новая жизнь, этот человек новый, новообращенный, чтобы он что делал? Чтобы он слышал Слово Божие и разумел его, понимал его Слово Божие. То есть опять про Слово говорится. Вот как важна Библия, как важно изучение ее, размышление на Словом. Значит, второе, что Господь хочет, это чтобы мы слышали Слово Божие и понимали его. Значит, плода не будет. Но просто слушать Слово Божие, ничего не понимаешь, но нет толку с этого. Но что еще Господь хочет? Чтобы мы принесли плод. Вот мы уверовали, мы слушаем Слово Божие, впитываем в себя его, размышляем, и потом должен плод появиться. 23 стих, вот, который понимает Слово Божие, слышал, понимал, да, и он бывает плодоносен и приносит во 100 крат, либо 60, либо 30. Вот о чем здесь речь говорится? Какой плод? Какой плод Господь ждет тебя? То, что уверовал. Ну, это хорошо, что ты уверовал. Но ведь Господь же сеет одно зернышко. Он же не думает, что и вырастет тоже на большом колосе, таком высоком, на стебле, вырастет тоже одно зернышко. Новенькое уже. То есть, вот был один, и вырос один. Господь хочет какого-то плода, большего чего-то хочет. Не только что вот мы спаслись, вот он я, Господи. Что Господь хочет?
Чтобы другие предсказали, чтобы...
Ну, я понимаю, что да, чтобы еще 30 человек привести, да, либо 60, либо 100. Ну, вот написано, во 100 крат, то есть во 100 раз. Ну, конечно, это Господь тоже хочет, да. Он говорит, я сделаю вас ловцами человека. Ну, давайте остановимся, да, что Господь хочет, мы еще кого-то привели. Конечно, хочет. Образно говоря, вот намного больше, да, там, ну не 30 человек приведете, может быть. Хотя 30 верующих в год по одному. А кто-то и 100 приведет. То есть, конечно, мы должны кого-то приводить, это да. Может быть, одного за жизнь. Может быть, двоих. Ну хотя бы кого-то. А то получается, у нас-то мы никого не привели, ну, некоторые из нас, да?
Ну, в церковь не привели, а может быть, Богу привели. Мы же не знаем, как наши откровения.
Не бывает. Христианин не может быть вне церкви.
Может, они будут.
Ну, хорошо.
хорошо.
Вот мы приводим, лично я, да, одного бомжа, вот этот Беловоз Александр, директор. Он ездит по области с братьями, свидетельствует, служит. Алексей Хаманский тоже там, в Выборге почему-то. Почему не у нас-то? Ну, так получилось, вот, что мы не могли там их обеспечить жильем и все. А их обеспечили там. Ну, все равно это одно дело делаем. А кто-то вот так допустит, что к нам человек попадет, да, из другой церкви. Это не страшно. Но хотя, конечно, мы должны стараться вот свою церковь развивать. Нам нужна молодежь, нам нужны подростки, нам нужно служение для мужчин. Поэтому нам очень нужно это. Но если мы, ну, человек переезжает в другое место, ну его что? Ну, ничего страшного. Что же от нас хочет Господь? Братья и сестры, я вот. Вот я и не спал, и размышлял позавчера. И вот я думаю, вот на доске бы вот маркером, ну, да, можно написать. Только сейчас подумаю, надо что написать. Вот что Господь ждет? Вот этого мужчину там, ну, помните фотографию такая-то, да? С мальчиком сидит. Вот, допустим, мы его немножко идеализируем, да? Это хороший такой верующий дедушка. Вот хороший христианин, вот просто идеальный. Так вот, какие качества вот такого хорошего, примерного христианина? Ну, вот какой плод Господь ждет? Кого-то он приводит к Богу. Ну, хорошо, давайте напишем там. Приводит других к Богу, да? Пишешь? Первое качество. Вверху вон есть.
Они просто не потеряются.
С краешек. Мы пока просто, чтобы размышляли. Вот, то есть, он хорош, этот брат, тем, что он приводит людей к Богу. Не пишет? Ну и ладно. Первое качество. Значит, этот брат, хороший дедушка, приводит других. Он привел друга из завода своего, где он работал всю жизнь, честно, да? Привел друга своего. Привел своего родственника к Богу. Там еще кого-то привел. Молодец, да? Немного привел, но привел. И он радуется, он молился за них, он привел. Такое качество. А что еще? Ну, вот его характер. Вот какой должен быть христианин?
Мне кажется, вот помимо того, что он вот такой вот с завода привел, во-первых, он красивый, это тоже плод. Наверное, у него вот всегда есть что поесть, это тоже плод. Вокруг него чистые, цветы живые, это тоже плод. То есть все положительное, что он вокруг себя собирает, это все может быть плод?
Ну, да, плод это от Бога. То есть он, может, раньше такой и не был. Если он без Бога был такой же, то о чем прибавилось из-за Бога? Ничего он может быть. Мы меняемся, когда мы уверовали.
Плод же духа.
Плод духа, а? Ну, а все-таки Христос, он был вот спаситель мира. Да, похоже. Конечно, это плод. Правильно вы говорите? Христоподобие. Ну, вот в нашем уже воплощении, как мы можем вот быть подобными на Христа? Вот этот человек. Вот давайте качество характера. Мне кажется, что он никогда не кричит. Он спокойный, он такой, как называется, целомудрие, то есть здравомыслие. Он всегда такой собранный, он никогда не выходит из себя, он спокойный. Он всегда спокойный. У него, вот смотрите, мир Божий у него царствует мир Божий. Он всегда в мире с Богом, потому что он часто молится, и Бог его наполняет миром вот этим. То есть он очень уравновешенный. Он любит других людей.
Даже мысли о прощении, может быть,
ну,
почему-то
проявился,
но не будет на
него. Ну, любит, раз любит, так прощает. Прости. Не только ради себя, ради того человека.
Если в этом русле вести, то вот даже говоря о его личных качествах, там, что он вот такой, вряд ли там 30 наберется.
Человек?
Качеств.
Ну, как, их бесконечно можно называть, уточнять какие-то качества. Ну, качество характера, то есть плод духа, да, он любящий по отношению к людям, там и соседи любят, и этого внучка любят, и там зятя, может, не очень хорошего тоже любят. То есть он такой уравновешенный, любящий, сбалансированный, у него терпения достаточно. То есть характер у него Христов. Вот в этом, это плод большой, а у нас это есть? Ах, не хватает. Так вот, а Господь-то хочет вот этого плода. Не только людей привести к себе, а и самому-то стать настоящим христоподобным христианином. чтобы характер был Христов. Говорит, а у меня такой характер. Забудь свой характер. Характер у нас Христов должен быть. И ум Христов. Мы подражаем Господу. Ну, в чем еще этот замечательный человек? Он служит Господу. У него, он там поет в каком-то пожилом хоре, допустим, там, с мужчинами вместе. Мужской хор, может быть. Служит Господу. Ну, христианин должен служение какое-то нести. Пусть маленькое, пусть большое. Но жертвует десятину. Конечно, жертвует. А вот у нас приезжал такой с Америки, с Чикаго. Помните, Рагенхофер? Как его звали? Джеймс Рагенхофер. Такой седой весь. Он лагерями занимался. Приезжал. Вот мне кажется, его образ... Он был бабцем, кстати. Он ушел с церкви. Он в церкви работал. Все-таки ушел снова на фирму производственную. Мы ездили на его фирму. Там из пластмассы отливают разные детали. А он бухгалтер. Вот мне кажется, он такой и есть. Он спокойный, он выдержанный. Он очень любит служение. Вот он к нам приезжал. Что, делать было нечего? Нет, это отпуск он был. Он миссионерскую работу любит. Он любит своих детей. У него четверо детей. Он любит свою жену. Он любит свою собаку. Он вот такой... Ну, насколько я знаю, идеальный. На самом деле, мы все не идеальны, конечно. Но можно быть ближе ко Христу, более подобным, а можно быть совсем не похожим. Давид, что еще мне сказать об этом? О христианине хорошем, который действительно плод жизни принес. Вот он сам плод. И он в его жизни сеются плоды, везде появляются плоды. Кого-то к Богу привел, кого-то простил, кого-то... Там, пастор помог, не знаю, на обед пригласил братьев и сестер. Вот у него постоянно плоды какие-то добрые. Что еще?
Если, не знаю, братья. Если косвенно брать, то он сам должен быть твердым. Не может быть плода на колосе, который сломался, по-моему, так.
Твердо верит, да?
Ну да.
И характер у него твердый. То есть, если он сказал да, значит да. Человек слово. Да? И такой плод и духа, да. Он прощающий, милосердный. В общем, все замечательно. Но, а почему мы не такие вот идеальные? Почему мы не так похожи на Христа, вот как, допустим, какой-то там Рагенхофер, там еще кто-то, кого мы себе рисуем? Почему? А вот Господь в этой притче объясняет, что зерно-то посеяно было, но оно у дороги было, и что-то с ним мешающие факторы. Твердая почва, вон какие воронье какое долетело. Все доброе куда-то. А здесь камни, ну что там вырастет?
А добрые плоды, которые еще смотрели, упорно должны делать именно на его дела? Которые вот мы вначале только что...
А человека мы по делам узнаем, а как еще? А какие еще?
Как Кирилла вспоминали, что он тоже упор делал на дела, а не на веру.
Он там говорил со спасением, что чтобы спастись... Как спастись? Ну, нужно покрыть грехи добрыми делами.
Что ждет от нас Господь? Больше веры, которая принесет все остальные плоды.
Вера, и надежда, и любовь. И... Это все Слово Божие. Тут везде говорится про Слово, что Слово дало плод, и вот пошел рост колоса. Но только почему-то у нас с вами одно зернышко, это я сам. Вот вырос, я сам. Вот я выхожу в церковь, братья. Радуйтесь. Радуйтесь, что я пришел. Могу вообще не ходить. Вы еще радуйтесь. А Господь хочет чего-то большего. А почему же у нас этого большего вот нет во всех отношениях? Потому что мешающие факторы. Ну, давайте почитаем 4 стиха. И когда он сеял это сеятель, Христос, да? И его служитель. Иное зернышко упало при дороге, и налетели птицы, и покрывали то. И иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло. Иное упало в тернии. То есть вот это все мешает взойти и расцвести христианину или христианке во всех качествах Христовых.
Понятно. А работает не на той работе?
Ну, если водку продают, то, конечно, не на той работе.
Ну, образно говоря.
Может быть, может быть. При дороге, что это? Министры, терновник.
Изначально.
Три дороги, что это? Налетели птицы. То есть семечко-то есть. Но кто-то все носит. Вы знаете, вот про кого это притча? Про верующих или про неверующих?
Про верующих.
Мне кажется, о тех и о других. Для неверующих, если мы проповедуем, мы говорим, что ты слушай Слово Божие, потому что вот ты должен уверовать, ты должен крещение принять. А этот вот, у него при дороге, он послушал, пошел домой, пока шел до дома, уже все забыл. Ни крещения не принял, ничего, и так вот, непонятно. И для верующих тоже, потому что вот мы уверовали, доброе семя, это мы и есть уже, Господь говорит в следующей притче. А в нашей жизни почему-то нет того плода, которого Господь хотел бы. Ну, большего плода. 30 крат, 100 крат. Потому что при дороге, вот такой характер мой, да, что почва какая-то каменистая, при дороге, тут птицы, тут это люди ходят. Так в Иудее было, что поле, а посреди поля идет дорога. У них так было. И вот Иисус поясняет, что такое при дороге. В стихе 19 стихе. Что ко всякому слушающему слово, видите, слово, все от слова зависит. Так вот он слушает слово о царстве, но не разумеет, не понимает, не размышляет. Вот к такому человеку, к неглубокому, который не любит думать, приходит лукавый и похищает осеянное в сердце его. Вот кого означает осеянное при дороге. Какая проблема? Какой фактор мешает принести плод вот этому человеку? Какой фактор? Он не глубокий, он не любит размышлять, он поверхностный. Вот не будем о личностях, но был у нас такой мужчина, назовем его Андрей. Ведь уверовал. Мы посещали на Поклонной горе, Андрей туда ходил, условно говоря, Андрей. Помните, вы же были, там наливал, суп мы ели, он такой радостный был. В том, что-то в город вышел, купил там, не знаю, пиво или что-то такое, его братья там читали, вроде он ушел, потом снова вернулся. И такой радостный, мы снова навещаем, такой худой, правда, там не кормили его. А где он сейчас? Я не знаю, где он сейчас. Почему? А потому что вот такой склад человека, что он постоянно радуется, вот так вот, он такой поверхностный, такой радующийся, но глубоко зерно не проникает. Он, я ему говорю, что ты размышляй больше, вот там же много богослужений, все, на поклоны. Ты размышляй, ты больше углубляйся. И Холманскому это говорил тоже, что ты размышляй, старайся копать глубже. Ну вот вы, видимо, такой склад человека, вот Андрея, что он не может копать, он не может глубоко думать. Там гитара какая-то, трынь, это все, да. И плода до сих пор нету. Вот как он, верующий, неверующий? Вот где-то уверовал, но как-то вот никакого плода не видно. Даже крещение не принял до сих пор. Сколько лет уже прошло? Сколько лет? Мы еще в пригорнице его познакомились. Так уже лет 7, наверное. Так и даже не крестился. Потому что вот сатана приходит и... Слишком поверхностно все у него. Хотя вот сердце, Господь затронул его сердце. Может быть, у нас такая почва, братья и сестры, есть такие у нас люди в церкви? Слишком поверхностные, слишком порхающие в облаках. Не глубоко не проникает сердце, не глубоко не размышляет, не любит думать. Это проблема. То есть о чем мы говорим? Что есть факторы. Вот вроде бы жизнь новая пошла, вроде бы она должна расцвести, плоды должны быть, он должен привести людей других, семью, родственников спасти, там, коллег по работе, по учебе. Он должен сам быть такой просто идеальный человек верующий. Почему этого ничего нету? Какие-то факторы мешают, сбивают вот это. Какие? Слишком поверхностные, неглубокий человек. Вообще мало глубоких людей. Какой еще фактор? Места каменистые. Немного было земли, 5-6 стих. Скоро взошло зерно, потому что земля была не глубока. Солнце же взошло, зерно увяло, и как не имело корня, засохло. То есть корень там был совсем, совсем ничего. Как Господь толкует эту притчу? 20 стих. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, тот сейчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Ну, видите, то же самое, по-моему, да? Какой-то поверхностный. Поверхностно все в тренинге. Давайте не будем о людях, о личностях. Ну, допустим, была у нас сестра молодая, назовем ее Женя. Такая милая сестра. Появился парень, разбил ее веру своим атеизмом, не знаю чем, но она и в Бога перестала верить. Так вот, вот как, а где плод-то? Вот такой мощный фактор, да? Вера была не глубока. И потом она говорит, ну я как-то пошла-то больше за вами, а не за Богом. Потому что я как-то Бога-то и не поняла глубоко. Я просто пошла за вами, потому что вы люди хорошие. Вот, оказывается, как. Нет, я сразу с самого начала сказала, что я вообще-то Бога-то еще не понимаю ничего, я просто за вами иду.
Да многие, я тоже вначале пошла за людьми. Да.
Вот что скрываешь.
А суть-то дальше?
Нет, ну я понимаю, так
либо
дальше-то
идет дальше,
надо
либо
же уверовать. Нет. А зачем мы крестили-то ее, если она Бога не приняла?
Не знаю.
Вот. Вы не поняли
ее. Ну, все не поняли ее.
Ну, мы не поняли ее.
Ну, растет.
Мы хотим делать хорошее.
Нет, ну даже крещение могло дальше бы ее привести глубже и глубже.
Само крещение не приводит, это просто констатация факта, что человек уверовал, что она христианка. Короче говоря, нам сейчас сложно вот это все понять. Мы же просто одно говорим, что неглубокая была вера. Неглубоко она поняла основу веры. Как-то вот так вот. Вот так бывает в молодежной среде, когда вот церковь большая, молодежи много, и некоторые приобщаются, за компанию крестятся. Валера Смирнов. Был ли он верующий? Я сейчас сомневаюсь. То есть, видимо, за компанию как-то. Слишком неглубоко это все было. Поэтому вот Давид и... Молодежь должна как-то исследовать вот, друг друга, членов группы, насколько глубока вера. Мы все должны вот так вот разбираться в этом. Насколько вера глубока у человека. Если мы видим, что у кого-то вера не глубока, мы должны помогать ему. Сказать, брат, ты копай глубже. Ты что-то как-то слишком
есть
это...
Есть братья, есть люди раскрываются, а есть не раскрываются. Что? Как вы...
Раскрывать. Ну, на группе для чего мы ходим? А вот там же все раскрывается. Вот мы даже вопросы задавать, значит. Наталья Богданова. Ничего, что на личность. Вот как так? Я с ней познакомился, ей было 28 лет. Молодая была совсем еще. Мы начинали церковь. И какое-то время она в хоре пела. Мы ее не крестили, по-моему. Нет, мы ее крестили. Да. Ну, в смысле, что кто-то другой. Нет, да, мы крестили. В хоре пела. Муж пьяница. Она страдала от мужа. И как-то на улице я встретил, да, перестала ходить, вот, говорит, я разведусь. Я говорю, ну разведешься, ты же одна не сможешь, ты же молодая. А это грех уже, одного оставить, другого взять. Да нет, я одна буду. В общем, кончилось тем, что он умер. Ну, в общем, и потом она вернулась в церковь через несколько лет. И какое-то время была в церкви, и вот даже на группу мужскую приходила, там все стороны приглашали. Даже Юрию что-то говорила, да, Юрий, помнишь, она тебя что-то там учила чему-то? Я думаю, надо же, какая вера у нее, да? А потом раз появился молодой человек. И все, и церковь уже не нужна. И вот как понять, вот насколько у него глубока вера вот эта, да? Господь ждет плод быть настоящей христианкой. Разве настоящая христианка может вот жить дома, так сказать, ради мужа. Это вот этот муж, он неверующий. Это вот отвлекающий фактор. Это фактор, который не дает плоды принести. И он победил.
Николай Евгеньевич, это же жизнь. Ну вот вы не понимаете. Вот, ну жизнь. Вот, ну вот встретила она. Но у нее все равно эта вера есть в Бога. Но просто сейчас она вот, ну может быть, так
просто не вера без дела мертва. Что за вера? Вера в Бога, но в церковь ходить не буду, потому что муж... Она жила с ним, вне брака жила. Мы говорим, ты распишись с ним тогда. То есть она вне брака, поэтому как бы я не прохожу в церковь, потому что ну, я во грехе живу. Она понимала, что живет во грехе.
Вера да. У меня есть.
Вера есть, но плода нет. Господь ждет плод. Ну что, Нина Ивановна? Господь ждет плод такой существенный, чтобы это был свет миру, чтобы это... Вот мы о чем говорим? 30 крат. Она принесла плод в 30 крат. Нет, только один в один. И вот, а сейчас она расписалась, и казалось бы, ну расписалась, она может вернуться в церковь. Но уже отвыкла от церкви. Да, уже как-то уже можно жить и без церкви. А Лена куда шла? Поэтому вот что-то происходит, какие-то факторы, которые не дают росту такому, какой хочет Господь.
Мирской фактор.
Ну, мы говорим, что какой поверхностность, да? Еще один фактор. У нас времени тоже много. Еще один фактор. Да, значит, места каменистые. Скорбь, гонения. Но тут даже ни скорби, ни гонения не было. Тут люди сами обращаются своими, ну, своим выбором каким-то. Еще терния, терновник. Господь говорит, что это заботы века сего. Матфея 13:22. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Опять же, слово слышит. Все начинается со слова Божьего. Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Забота века сего какая? Братья и сестры, у нас у всех, да, суета. Я же дом построил, я же должен, знаете, столько забот, мне церковь некогда. Нет, я иногда буду ходить. Но разве Господь этого хотел? Если дом построил, ты приглашай молодежь, проводи там, не знаю, пользуйся дом, чтобы он служил Богу. Надо служить Богу. Вот в чем. Господь плода ждет от нас. Мы же живем-то не в свое удовольствие. Мы живем в удовольствие Господа. Для Него живем. А удовольствия нам хватает и так по жизни. Поел вкусно, уже удовольствие. Лег спать, уже удовольствие. Проснулся, нарвался солнце, день чудесный, уже удовольствие. Но главное это послужить Господу. И нам хватает радости жизни. И так. И вот забота века сего, она заглушает. Может быть, у нас заглушает? У кого заглушает забота века сего? Чтобы плод не вырос. Надо проверить себя. Потому что можно сидеть на богослужении, а думать, какой же сегодня суп-то буду варить? Щи! Сметану купила опять. А? Надо зайти пятерку сметану купить. А? Юрий Александрович, а может быть это про детей в школе, там это, куда, на соревнования. Можно сидеть и подумать, а кто выиграет, наверное, мои дети выиграют или не мои. То есть вот разные вопросы могут быть, по работе, по дому. И они сбивают заботы века сего. И что еще? Обольщение богатством. Вообще вот я когда ночью размышлял,
Он загоняет.
Значит, там надо закрыть. Потому что дует оттуда. Это только обдувает. А вот с улицы дует. Я вот ночью вспомнил слово обольщение. Ну давайте дальше пойдем. Сейчас закончим. Значит, обольщение богатством. Забота века и обольщение богатством. Вот какой фактор. Вот у меня есть племянник. Ему 22 года. Он уже миллионер. Он ходит в церковь 21 века, в церковь харизматическую. А в харизматических церквях учат, что если ты хороший верующий, ты должен миллион зарабатывать. Он зарабатывает 1,5 миллиона. Я уже ему писал, чтобы он помог нам.
Хорошую десятину дает, знаете.
Не знаю. Я ему попросил, вот у нас надо было сигнализацию ставить. Я думаю, переломлю себя, напишу прямо. Напишу, Саша, ты... Я думаю, что ты же не ради роскоши столько зарабатываешь, а, наверное, Богу служить. Ты мог бы вот это самое, что у нас, вот у меня дохода нет такого, потому что я не ради денег. Вот. Но он как-то, надо подумать, говорит, у меня же долги, там, кредиты, все такое, говорит, а сколько надо? Там, я пишу, ну вот 1150. Ну, надо подумать, надо помолиться. В общем, месяца 2-3 прошло уже, и он пишет постоянно, что я 1,5 миллиона заработал. Думаю, что он про нас забыл. Ну. Я просто боюсь за его душу, братья и сестры. Я боюсь, что он вот эти обольщения богатством, оно его, он похудел на 10 килограмм. А он и был худой.
Если он заработал столько миллионов, имея долги, то это не чисто его прибыль.
Он вкладывает,
немножко,
да.
Прибрался.
И он в франшизе уже, то есть у него кафе. Уже, и ему, у него постоянно интервью берут, разные там издательства, и телевидение, и все. И он, конечно, этим обольщен.
Квартира-то
нет. Если миллион зарабатываешь, квартира не проблема. И вот, братья и сестры, вот. Кто знает слово девиация?
Не ругайтесь, Николай.
по-русски скажите.
Девиантное поведение. Вот Лена знает, потому что Лена педагог. Девиантное поведение. С отклонением. Ну, в общем, отклонение. Это здоровье бывает, психическое отклонение. Вот Лена как раз работает, где дети там умеют такое. То есть есть какой-то фактор, который влияет на поведение человека. Вроде человек нормальный, но у него какие-то отклонения. Вот. И вот Господь тоже ждет от нас плода, а тут есть какие-то факторы, и у нас отклонения. Вот обольщение богатством. Понимаете, какая-то зависимость. Вот, вот у нас, знаете, я не знаю, в детстве читал про Жюль Верна, читал книгу, 15-летний капитан, может быть, это. Там корабль шел по курсу, а ночью такой был злой Негора, который подложил брусок металлический около компаса, или около компаса, в морском, если назвать. И стрелка, она отошла. И они прибыли не туда, куда хотели, а прибыли, их там рабство всех поработили, сбили с курса. То есть в нашей жизни тоже может что-то лежать, какой-то магнит, который сбивает нас с курса. Девиантное поведение, у нас какие-то отклонения в христианской жизни нашей. Плода-то нету. А какой, в чем причина? Обольщение богатством. Ну, допустим, с миллион зарабатываешь, да, то ты уже весь в этом думаешь, как его сохранить, как охрану себе, там, и все такое. Братья и сестры, все разобрали? Нет, не все. Я хочу добавить еще один пункт. На выбор. Какие у нас отклонения? Что нас обольщает? Что нас может обольщать? Что может влиять на то, чтобы у нас не было плода хорошего в жизни? То, что мы не примерные христиане. Ну, не приводим к Богу никого. Да мы сами-то не похожи на Христа, на христианина не похожи. Что влияет? Какое обольщение? Может быть, обольщение женщиной. Ну, не обязательно греховное, а вот, допустим, в браке. Человек живет в браке, но он так любит свою богиню, что он в церкви сидит, а постоянно на часы смотрит. Постоянно телефон достает. А может, она что написала, а я пропустил. Это же ужас! Богиня обидится?
В браке такого не бывает. Наоборот, боится. Что не отвечу.
Есть такие мужчины, которые настолько зависят от женщины, что они как дети, вот она у них как мама. Ну, пожалуйста, может быть такое. Ну, а у женщин тоже как угодить мужу. То есть он постоянно на нервах, потому что у него обольщение, вот у него фактор вот этот, это его жена, там, ну или невеста. Он в церкви сидит, думает, а про кого? Про нее же думает.
Зависимый.
Он зависимый, да.
Аддиктивное поведение.
Какой еще может быть? Мы про деньги говорили, каким-то грехом. Ну, если алкоголь, то же самое. Может быть, он вроде мы не видим, как выпивает, а в церкви сидит, а сам думает, вот меня ж никто не понимает здесь. Я ж так хочу выпить. Вот сейчас пойду, чуть-чуть выпью. Чуть-чуть. Как сказал, вижу, пивасика.
Зависимость от чего-то. Он не может своей воли совладать, либо выпивает, либо что-то делает.
Вот, слава
хорошо потом.
Ему хорошо, время, да. А когда человеку хорошо, ему говорите, все говорят, что это плохо, но ему-то хорошо.
А потом опять плохо.
Может быть, порнография. Это может быть какие-то развлечения. И игры. Вот есть зависимость от игровая. Мы сидим, ну игры, это же не грех, да, вроде бы. Мы сидим и не понимаем, и человек торопится, пока мы говорим, чай бы не пить. А его уже нету. Куда бежал-то? Он игроман, потому что. Что и может быть еще? Какая зависимость?
Ой, столько много.
Компьютерные сейчас, да, вот эти. Да, без конца, в компьютере как бы не пропустить. Там же пишут, все пишут, а вдруг я новости пропущу от своих друзей. Это зависимость уже.
Работоголик,
да, там он себя проявляет. И вот сидит в церкви, вот если бизнесмен сидит в церкви, о чем он думает? Проповедник, если говорит, так не очень интересно. Он что
денег теряет?
Он думает, так, мне же надо выплатить зарплату завтра, у меня денег нет в минусе. Что же я буду делать? Пойду-ка к другу, возьму, перехвачу. Мы о делах Божьих, а он думает про эти зарплаты. Ну, это вроде нужное дело, но он порабощен. Он... Все ясно, братья и сестры.
О здоровье.
Что Господь?
О родителях.
О родителях. О внуках. Можно поработить себя чем угодно, если не бодрствовать. То есть мы должны вот, понимать, что почему плода нету.
Так это все мешающий фактор. Причем? Для чего?
Чтобы плода не вырос. Для Господа они мешают, для нас они мешают. Господь хочет плод. Вот этот мужчина там был очень примерный, да? Он очень красивый христианин. У него внучок такой и все. Он просто нормальный.
Как бы рассуждали, и у всех есть эти А, Б, С, Д, Е,
Если чуть-чуть, ты побеждаешь.
А у кого-то, может, и нет уже, победил. А как вы думаете, вот этот мужчина, он хорошо зарабатывает?
На пенсию.
Я думаю,
там обычная обстановка.
Пенсионер-то пенсионер, но, может быть, он уже заработал. Вы знаете, я думаю, что если это хороший верующий, он не очень много зарабатывает. Потому что он, вот я про этого племянника, ну открыл ты себе там одно кафе, открыл два кафе, ну зачем тебе 20-то? Ну открыл два кафе, хороший доход, церковь помогаешь, буду Господу служить, буду семьей заниматься, потому что иначе ты увязнешь в этом богатстве. Поэтому хороший христианин, он теряет в чем-то, он теряет в прибыли, он теряет в чем-то еще. Может, он в здоровье теряет, потому что он служит Господу, а про здоровье всего не подумал достаточно, да?
Я думаю, мать Тереза тоже была миллионеркой. Наверное, вагоны шла помощь
ей. Через ее руки прошли миллионы долларов, но к ней ничего не пристало. Вот она была как раз именно плоды принесла, огромнейшие плоды. Хотя мне ничего особенного не было.
Конечно, богатому тяжело сохранить веру, это да.
Вот как быть таким человеком, гармоничным христианином, чтобы любить Господа, любить церковь, любить ближних, любить семью. И вот и все нормально. И заработок, ну не самые не миллионы, но Господь обеспечивает. Мне хватает, как говорят, мне хватает. Вот как вот иметь такую мудрость, чтобы Господь был доволен нашим плодом жизни. Время наше вышло. Да поможет ему Господь. Аминь. Давайте помолимся Господу.